Я прочитаю из Евангелия от Иоанна, 13 глава, 34-35 стих. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34-35 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Братья, мне поручена тема о семье, на семейную тему. И я свою хотел бы беседу построить так, ну, разделить ее на три части. Вступление, немножко объяснительная такая вот часть, а почему я выбрал этот стих, это место Писания. Ну, тема моя будет о любви. О любви. Потом значение, как мы должны относиться к этой заповеди, которую сказал Иисус Христос. Ну и последнее, вообще, что такое любовь? Мне хотелось бы об этом с вами вместе порассуждать, потом помолиться. Ну, вступительная часть. Братья, я на эту тему, или на этот стих, или эту проповедь, я уже говорил не первый раз. Не первый раз. И меня всегда смущает то, что я в очередной раз буду проповедовать на этот стих, на это местописание. Иногда, ну, там у нас по нашему региону, когда я выхожу и с Библией и почитаю это место, где-то уже внутренне, интуитивно чувствую, что кто-то в зале сидит и уже знает, о чем ты будешь говорить, о чем проповедовать, какие у тебя будут примеры. И я комплексую. Но знаете, я однажды в себе оправдание такое нашел. Ну, хотя эту проповедь уже буду говорить, наверное, 23 или 24 раз, примерно так. Оправдание и даже ободрение. Наверное, это не по-библейски относиться так к проповеди, к Священному Писанию. Что я имею в виду? Мы не раз встречаем в Библии, когда апостолы говорили, напоминание возбуждать будет чистый смысл. Буду стараться проповедовать и говорить эту тему так, чтобы даже когда я умру, вы помнили, а он говорил вот об этой теме. И он будет помнить, потому что я не один раз говорил, не один раз проповедовал, а я говорил 5, 10, 15, 20 раз говорил. И не потому, что у меня не было новой темы, а потому, что я хочу, чтобы ты запомнил эту тему. И поэтому я говорю ее в 25 или 26 раз. Ну и еще один момент, который тоже меня самого ободрил, и как-то я у себя на братском поделился этой мыслью. Может быть, где-то во мне неверное воспитание, отношение к Слову Божию, отношение к проповеди. И вот своей такой закомплексованностью я как бы унижаю Слово Божие. Ну, что я имею в виду? Мы говорим о том, что у нас хорошо в братстве развито служение пения, музыки, да? И вот, когда мы пели сейчас псалом, «Навеки не оставлю Святую Библию», скажите, какой раз вы исполняли этот псалом? Первый раз или какой? Посчитать можно? Уже, может быть, сотый, может, уже 200-й раз. Но всякий раз, ну, исходя из обстановки, да, мы какой-то псалом назначаем, поем его, и никто не говорит, да мы уже поем уже 250-й раз или 300-й раз поем. Надо что-то новенькое. Мы с воодушевлением поем. Потому что нам нравится этот псалм, они отображают наш внутренний мир, они описывают наше состояние, да, или вот обстановку, в которой мы находимся. И мы с удовольствием поем, особенно если какой-то, ну, действительно, новый псалом еще появится. И бывает, мы его поем там где-то в молодежном кругу спели. А потом, а давайте еще раз поем. Давайте. Я помню, как очень часто мы пели псалом «В небесах, дом родной». Его пели и на общих собраниях, потом где-то молодежь соберется, потом где-то в узком кругу, где-то на природе. И вот он просто вдохновлял. Ему пели, пели и пели. Знаете, братья, я думаю, интересно, а почему к проповеди, ну, иногда у проповедника бывает такое отношение, что я уже проповедовал, надо что-то новенькое, что-то интересненькое. Может быть, нам, образно говоря, стоит нам и петь проповеди. Петь проповеди, если они несут истину, если они несут назидание, если они вдохновляют, может быть, и в пятый, или десятый, или двадцатый раз какой-то очередной возвеличить слово, возвеличить какую-то истину из Писания и вложить в сердца присутствующих. Ну, это как бы мое оправдание для тех, кто уже слышал. Почему, братья, тема, да, немножко меня тоже как бы смущало то, что эта тема как бы общая, ну как это выразится, ну, такого общего назначения, да. Ее можно проповедовать о любви и на общем собрании, там и на членское, взаимоотношения членов церкви друг к другу. Но, братья, как вы думаете, можно ли и нужно ли нам говорить тему о любви как о семейной теме? Я думаю, это очень серьезная тема. И скажите, с чего, как не с любви, начинаются семейные отношения? На чем, как не на любви, эти отношения строятся? И как они должны закончиться, эти семейные отношения, как не с любовью? Начинаются эти отношения, да? Вот у кого-то сердечко заколотилось, глядя на кого-то. Вот, так вот какое-то вдохновение начало приходить, такие внутренние, такие какие-то порывы, эмоции. Зарождается семья. А потом соединяются юноша, девушка, строятся семейные отношения. И мы стараемся эти отношения строить на чем, братья? Ну, на любви, да? Вот мы берем малыша на руки и спрашиваем, а ты папу что... любишь. Мы не говорим, а ты любишь папину машину? А как тебе нравятся папины деньги? Мы говорим, ты любишь папу? А он говорит, люблю, и нам приятно. А ну покажи, как ты любишь. Он обнимает, прижимается щечкой, и нам приятно. Почему? Потому что у нас семейные отношения правильно строятся. Сынок или дочка, папу любят. Папу любят. Вот. И когда Бог, да, творил семью, написано, что оставит человек отца и мать, и прилепится к жене, к личности. То есть вот это слепляющим этим чувством будет любовь. Не прилепится к положению отца жены, не прилепится к имуществу, которое имеет жена, но прилепится к личности, к жене. И нам очень хочется, чтобы нам интересовались как личностью, чтобы интересовались нашим внутренним миром, эмоциями, нашими переживаниями, вот чтобы уважали этого нашего внутреннего человека, чтобы любили нашего внутреннего человека. Братья, вот один брат рассказывал, говорит, прихожу домой, и говорит, и дети ко мне навстречу бегут, говорит, а мне ж приятно, они такие, ну, милые, такие вот привлекательные, папу встречают, он пришел после поездки и говорит, кто-то бежит, а кто-то так вот еще не может бежать и на четвереньках карабкается, вот ко мне подходит, а мне такое умиление на сердце, ко мне к папе идет, я, говорит, на руки беру, смотрю, вот он мимо меня на плечо, и там что-то увидел на вешалке или что, и он тянется мимо меня за тем интересующим предметом, я ему нужен был только как средство достижения по той цели, которая сзади меня, говорит, так, говорит, чуть-чуть кольнуло сердце мое, кольнуло. Братья, все-таки мы хотим, чтобы наши отношения строились на любви. Знаете, я так думаю, что вот то, о чем мы говорим, о понятиях настоящей любви, о понятиях настоящих отношений, сохранилось только в Церкви Иисуса Христа. Церкви, где Бог любит, где Слово Божие является основополагающим документом, на которых должны строиться семейные отношения. А мы сейчас прочитали «Да любите друг друга». И когда теряется понятие «любовь», теряется вот ценность личности, то общество разлагается. Но мне пришлось читать вот об отношениях там 17-18 век, когда вот именно тогда стала теряться ценность человека, ценность женщины как человека. Вот. И говорит, рассказывает автор, что в то время стали появляться объявления примерно такого характера. Молодой человек, довольно большим состоянием, ищет молодую девушку с состоянием примерно 3000 фунтов. Пожалуйста, обращайтесь по такому-то адресу. Вот на этой базе строились семейные отношения. И ничего хорошего, конечно, тогда, в то время, как пишут вот обозреватели того времени, ничего хорошего не было. Семья существовала только номинально, взаимоотношения вот между мужем и женой таких сердечных и дорогих не было, выходили по расчету, соединяли просто как бы свои состояния, свои возможности, свою власть. Братья, ну это просто, я как бы подчеркиваю, почему мне хотелось бы говорить о любви, хотя мы много об этом слышали и знали. Ну, вторая часть. Мы прочитали вот слова Иисуса Христа. Я понимаю так, что этот момент, который описывает евангелист Иоанн, был очень трогательный, очень впечатлительный и внушительный, по крайней мере, для Иисуса Христа. Это были его последние часы, последнее тихое общение с учениками. Я не знаю, наверное, ученики не догадывались, что еще пройдет немного времени, еще пройдет вот буквально какой-то короткий промежуток времени, и эта тишина такая вот обманчивая, она буквально взорвется. Сейчас появятся озлобленные лица, появятся солдаты, появятся люди, вооруженные кольями, вооруженные мечами, с враждебными таким выражением лиц, чтобы взять Иисуса Христа, арестовать. Иисус Христос это знал. Он знал, что сейчас наступает такое время, когда ученикам придется вот буквально немного времени, и им нужно будет самостоятельно становиться на ноги, потому что до этого они жили в хорошей атмосфере. Они не заботились о том, что отвечать фарисеям. Если фарисеи задавали колкие вопросы, кто отвечал? Кто решал проблемы? Все решал Иисус Христос. Но теперь наступает такое время, Он их оставит. А они теперь сами пойдут к правителям, они сами будут решать эти вопросы, сложные вопросы, вопросы смертельной опасности. И они будут устраивать церкви. И им нужно, чтобы они сохранились вместе. Иисус Христос хотел, чтобы это движение не остыло, не продолжалось. И на чем построить эти отношения? На чем построить? И Он им сказал самое важное, самое дорогое, что можно было сказать перед расставанием близких людей. Он говорит им, заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Братья, вот я как-то остановился на этом, вот этих двух стихах, ну, размышлять. Бывает, иногда мы читаем Слово Божие, и особенно, когда уже давно верующий, давно читаешь Библию, ну, на мой взгляд, бывает иногда так. Мы читаем, и у нас автоматика там работает. И у нас так, плохое, хорошее, заповедь новую даю вам, хорошее, да любите друг друга, хорошее, там, раздражение, плохое. А вот остановиться, и надо подумать, подожди, о чем хотел Христос, когда говорил, о чем, что Он хотел, когда Он говорил нам, через века передавая вот эту заповедь, заповедь новую даю вам. И вот я останавливаюсь на вот этом слове, заповедь. Я задаю вопрос, ну и себе, и вам, скажите, а что такое заповедь? Ну, мне хотелось бы сейчас для контрастности привести некоторую, как бы, перефразировку. Если вас что-то вдохновит, да любите друг друга, это заповедь или нет? Это не заповедь, да? Если у вас будет получаться, да любите друг друга, это заповедь или нет? Наверное, нет. Или так, если будет рядом с вами человек, достойный вашего внимания, и если он будет, ну, так, соответственно, вашим интересам, то вы любите его. Братья, это заповедь или нет? А что такое заповедь? Если вот на вас, ну, особенно такие будут чувства, вы выйдете на улицу ранним летним утром, и так вот поднимается солнышко, и на листиках такие, знаете, янтарным таким блеском роса, и тишина, и прекрасно, такое вдохновение, и всех хочется любить. Это заповедь или нет? Братья и сестры, все пройдет, братья, все пройдет. Пройдет и вдохновение, и рядом с нами, может, окажутся люди, не тех, которых мы ожидали, и рядом с нами окажутся люди, которые будут нам, ну, где-то не совпадать с нашими интересами, может быть, где-то уколят нас, где-то пойдут наперекос наши отношения. Но Иисус Христос сказал, заповедь, зная наши нравы, зная наши интересы, зная нашу вообще натуру человеческую, если бы Он сказал так, если у вас получится, да любите друг друга, у нас бы точно не получилось. Точно не получилось. Потому что мы люди, и по-настоящему любить друг друга мы бы никогда не сумели. И поэтому слово «заповедь» включает в себя такое понятие. Независимо от того, какое у тебя будет здоровье, какое у тебя будет настроение, какой будет находиться с тобой человек, какого характера, какого положения, ты должен любить. Это заповедь. Это заповедь. Братья, для меня это как-то ярко открылось. однажды, ну, когда для меня стало так понятно, что вообще любить – это подвиг. Это не то, что зачастую, особенно молодые люди, считают, это сердцебиение, розовые щечки, это какой-то там особый подъем чувств, эмоций. Любить – это подвиг. Знаете, я расскажу пример, но он немножко даже как-то неприятный, а такой контрастный, может быть, даже где-то, ну, извините, отвратительный. Но тогда именно мне открылось, что значит, сказал Христос, любите, любите. Ну, какой это был эпизод? Я как-то возвращался уже поздно вечером домой, и это была маршрутка, на которой обычно возвращаются запоздавшие пассажиры. Вот, летний вечер, молодежь где-то загулялась, засиделись. Ну и вот последняя маршрутка, обычно туда набиваются те, которые стараются попасть домой. Вот, я сижу, и мне выходить, по-моему, через остановку. И вот вижу, на очередной остановке в маршрутку заходит молодой человек. Если бы вы меня спросили, какой, я бы сказал, никакой. Он никакой. Он еле стоял, он еле шевелил губами и руками, он не стоял, может быть, он висел. И даже не висел, он в этой толпе, его вот просто поддерживали, чтобы он не упал. Вот. И мне сейчас выходить, братья, извините, его укачало. И вот все, что он там нагулял, все, что он там, где он был, понимаете. И мне сейчас проходить мимо него, и нужно выходить на двери. И нет другого выхода. Братья, я не так выходил, как учил Христос, да? Да любите друг друга. Я думаю, хоть бы не посмотреть, хоть бы не прикоснуться, хоть бы подальше, хоть бы не вдохнуть, хоть бы как-то мне к своим дверям вы оставить подальше эту неприятную картину. И в момент, когда я выхожу с маршрутки, вдруг у меня мысль, ибо так возлюбил Бог мир. Вы знаете, это меня настолько как бы даже шокировало. Я иду домой, и у меня не совпадает. Вот то, что я сейчас видел, мои чувства, все вот это мои эмоции, вот то, что, как я старался, и, может быть, самое лучшее, что я мог бы так подумать об этом человеке, ну, бедная, несчастная, прогулянная молодость, хоть бы, как бы его, ну, неспасенная душа, ну, вот такие примерно, знаете, мысли такие праведные. Но чтобы полюбить его, у меня нету такого чувства. Нету такого чувства. Невозможно его любить. И у меня тогда просто мысль тогда пришла, а Бог полюбил. И меня такого, как бы, да, хорошенького, вот в пиджачке, в таком вот с начищенными ботиночками. Но этого отвратительного человека, к которому прикоснуться даже противно. Ибо так возлюбил Бог мир. И у меня мысль такая, любовь – это подвиг. Любовь – это подвиг. И вот почему Христос сказал, заповедь даю вам. У нас никогда не получится, никогда. Мы будем искать себе подобных, чтобы любить, они нам надоедят, и мы будем потом других искать, и мы будем, в конце концов, просто потеряем. Мы не сможем исполнить эту заповедь или это поручение, если бы Христос не сказал, заповедь новую даю вам. Братья, следующее, на что я хотел бы обратить внимание, ну, а вообще, что хотел Иисус Христос, и какое Он или чувство, или вообще, что мы должны, какие действия, что от нас хотел Христос? Вот если бы кого-то из нас спросить, что такое любовь? Ну, я не знаю, как у вас, я за собой замечаю, я уже говорил, что во мне иногда срабатывает вот именно автоматика. И если меня спросили бы, что такое любовь, я бы сидел в зале, и ко мне бы не приставали вот конкретно. Нет, ты скажи конкретно, обозначь, что такое любовь. У меня бы просто сработало бы, это что-то хорошее, ну, такое вот приятное, в общем, такое розовенькое, пушистое, вот что-то такое. А вот, ну, а что хотел Христос, когда сказал, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Вы знаете, приходится работать с глухими, и там такого не пойдет. Вот он подходит к тебе и спрашивает вопрос, который ты понимаешь, но оно у тебя там просто в комплексе уже находится в твоем мышлении. Объяснить ты не можешь. И вот иногда объясняешь глухому какое-то понятие, ну, допустим, ну, слово «благодать». «Благодать». И начинаешь ему рассказывать. Благодать, ну это вот такое чувство, это такое положение. И в своем объяснении доходишь до какой-то точки, допустим, положение. Что такое положение? Ага, теперь надо объяснить слово положение. Ты начинаешь объяснять слово положение. И в круговую, пока ты вернешься к исходному слову, ты уже и сам поймешь, и уже объяснил. И вот, вы знаете, очень хороший разбор слова получается, когда тебя глухие спрашивают, объясни нам, что это такое. И ты вдруг понимаешь, что все бывает часто поверхностно, не глубоко, не осознанно я понимаю евангельские истины. А что такое любовь, да? Что такое любовь? И вот даже если так спросить у поколения, которым там 45, 50, 55, 60 лет, и спросить 15, 18, скажите, ответы одинаковые будут или нет? Что такое любовь? Я думаю, разное. Разное. Я думаю, очень разное. Папы и мамы, да, и бабушки, и дедушки, они поняли любовь с практической стороны. Они ее осознали с таких сторон, с которых молодые люди только еще вступая в свою жизнь, они не представляют, что им встретится, да? Вот. Ну, я начал за глухих вот, рассказывать. Мне хотелось бы некоторые признаки любви, на них обратить внимание. Почем можно обратить, что это, понять, что это любовь или не любовь? Вот, когда мой сын в школе учился, и для них, для того, чтобы развивалось их мышление, им задавали загадки. И с одной стороны легкие, ну интересные для развития мышления. Я загадываю эти загадки, когда проповедую на эту тему. И одну загадку сразу сходу отгадываю, другую ни за что не отгадываю. Ну, я загадаю вам. По форме круглая, по цвету оранжевая. На вкус кисло-сладкая, состоит из долек и растет на дереве. Что это такое?
А?
Ну, апельсин или мандарин, я с вами согласен. А теперь другая загадка. По форме круглая, по цвету оранжевая, состоит из долек, на вкус кисло-сладкая, растет в земле. Это что за продукт? А? Ну, я тоже не знаю, что это за продукт. И вы не знаете, и никто не знает. Но, предположим, я ходил бы и утверждал, братья, это же неужели не понятно, это же надо мандарин или апельсин. А что бы вы мне сказали? А брат Павел, мандарин растет на дереве. Ты ну подумаешь, ну там какой-то штрих один, четыре фактора совпадают, четыре признака, ну один, ну подумаешь, ну не на дереве, а в земле. Вы бы сделали такой вывод, или ты, Павел, нас обманываешь, или ты не знаешь, что такое апельсин? Если ты не знаешь, мы тебя будем учить. Если ты обманываешь, тебе каяться надо. Вы знаете, я думаю, иногда бывают отношения вот друг с другом, там мужа и жены, да, детей. И мы говорим, мы тебя любим. Я тебя люблю. А она думает, слушай, или ты меня обманываешь, или ты не знаешь, что такое любовь. Почему? В твоей любви не хватает каких-то штрихов, не хватает каких-то признаков. Ты буквы правильно составляешь, любовь. Ты, может, говоришь там эмоционально, но что-то не хватает. Не хватает в твоей любви. А, братья, бывает так, да? Бывает. Но мне хотелось бы некоторые признаки любви с вами обозначить. Один из признаков, который для меня был как-то для самого неожиданным, я его первый раз услышал от Якова Григорьевича Скорнякова. Ну, место Писания, оно как бы косвенно говорит об этом. Это Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Ну, там дальше, «дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Братья, что звучит в этом месте Писания, в этом стихе? Что отдал? С радостью, да? С воодушевлением. Братья, ну, какую? Может быть, я неудачное место Писания выбрал. В любви обязательно будет боль. Любви без боли не бывает. Любви без боли не бывает. Эту мысль, повторяюсь, я первый раз услышал, Яков Григорьевич Скорняков рассказывает, говорит, я сочитываю вот очередную пару, и вот в церкви, как обычно, нарядная, все воодушевленные, праздничные, вот стоит на вот, жених и невеста, и тоже такие все вдохновенные, праздничные. И вдруг от меня приходит мысль, и я спрашиваю у нее: скажи-ка, милая, а ты знаешь, что такое любовь? Она говорит: конечно, иначе я бы тут не стояла. А что такое эта любовь? Ой, Яков Григорьевич, и сердечко бьется, и вот так радостно и приятно, мы будем вместе, и будем, ну, и знаете, как молодые себе любовь расписывают. А он говорит: а ты знаешь, родная, что в любви много боли? Нет, ты этого еще не знаешь. Это твоя мама знает, это папа знает, это они знают, сколько боли было, чтобы выносить, родить, сколько было боли, когда над твоей кроваткой они склонялись, когда ты болела и когда ты страдала, они страдали больше, и сколько боли было, когда вот ты определялась, то ли в мир, то ли в церковь, сколько боли было, когда ты не понимала родителей, я думаю, сколько боли было и от кого больнее, когда, вот помните история о блудном сыне, или когда сын ушел из дома и бродил вот вдалеке от отца, или когда сын, который воспитанный, да, интеллигентно, и он оскорбляет вот так воспитанно, интеллигентно: это ты, это твой. И сколько боли. Это все нужно было вытерпеть. Это не то, что бросил вот тут заповедь, да, заповедь новую даю вам. Надоело, сколько с вами тут уже и мучаться, и вы мне нервы трепаете, и я вам все, расходимся, да? А в любви без боли не бывает. Не бывает. И Богу было больно сына своего отдавать. И как-то я первый раз тоже проповедь, мысль услышала в проповеди, брат проповедовал, говорит: мы часто сосредотачиваемся на сыне Иисусе Христе, да? И как бы за кадром, за полем зрения остается отец. А как отцу было? Как отцу было, когда на сына его плевали? Когда сына его унижали, раздевали, оскорбляли, прибивали ко кресту. Как отец это терпел? Я не представляю, братья, я не представляю, как это можно было. Ну, так ли или нет, что, говорят, когда сын сказал: «Отче, почему ты меня оставил?» И отец не смог смотреть, и тьма покрыла. Он просто не смог смотреть, как страдает сын. Мне пришлось встретиться вот с этим явлением. С одной стороны, родительская привязанность, чувство, да, с другой стороны, вот, ну, у нас в церкви один покаялся брат уже довольно в возрасте, это 40 с чем-то лет ему, искренне хороший брат, и у него детей не было, были двое взрослых, и дочка родилась. Прожила она годик, сильно они любили, он любил ее, вот, для него это было, ну, как подарок от Бога, и так получилось, что утром, или как они проснулись, дочка без сознания, ее в реанимацию, и она лежит в реанимации. И вот он просит меня: Павел, пойдем, помолись. И вот я прихожу туда, в больницу, он сидит возле кабинета реанимации. Ну, вы знаете, говорят, как воду опущенный, весь поникший, дочка при смерти. Я переодеваюсь в халат, все, и говорю: Василий Петрович, пойдем? Он говорит: не могу. И у меня мысль: почему? Это ж твой ребенок, это ж твое дитя, которого ты любишь. И кажется, нужно идти и смотреть, и рядом быть. И вот как это, братья, я пытаюсь словами объяснить. Боль. И он хочет быть рядом, но не может видеть, как умирает его ребенок. Она разрывает. Лучше, может, в памяти моей останутся мысли о дочери, которая улыбалась мне, который обнимал, целовал, но видеть ее, как она умирает, не могу. Это моя дочь, мне больно. Помните, очень похожее, когда Агарь, да, заблудилась в пустыне, и я думаю, почему так? Она оставила сына в одном месте, а сама отошла. Ну, что-то не рядом. А я представляю, она просто не могла видеть, как сын, умирающий, слабеющими губами, говорит: мама, пить. Она хочет ему помочь, она хочет дать что-то, но она не может. Она отошла в сторону и плачет, и кричит. А сколько таких примеров? Господи, помилуй меня! У тебя что, что-то болит? Да у меня проблемы с дочерью. А почему ты кричишь? Ну пусть дочь кричит или сын кричит. Мне больно. А почему тебе больно? Потому что любишь. А, братья, и вот, ну, в мире так, для них это не стандарт. Я не хочу, чтобы мне было больно, я хочу, чтобы было комфортно, я хочу, чтобы было успешно, и поэтому оставляю вас и иду заниматься своими делами. Братья, нас держит, в семье скрепляет любовь, в которой очень много боли. Ну, тут много таких этих и других примеров, почему плакал Павел, Иеремия, Христос, Давид, Иосиф. Почему? Они все любили, потому и плакали, потому и им было больно. Но следующий признак любви. Римлянам 12 глава, 10 стих. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Братья, в любви обязательно будет нежность. Обязательно будет нежность. И вот Слово Божие так говорит. Любовь никогда что? Не перестает. А нежность? Братья, ну для примера, скажите, когда создается семья, когда жених и невеста, вот долгожданный момент жизни их настал, их сочетали, они вместе теперь, то, о чем они мечтали, о чем они представляли, они теперь вместе, и вот они появляются у нас на собраниях у нас, они ну, где-то рядом с нами бывают. Скажите, у них имена есть или нет? Вот у молодого мужа, вот они только недельку назад, может, месяц назад женились, и у жены. У них имена есть или нету? А? Есть? А какие имена у них? Я вам скажу, золотце, зайчик, солнышко, сокровище, котик там или еще. Так же, да? Иногда думаешь, как его зовут? Золотце, подай. Зайчик, что тебе подать? Ну вот почему? Любят нежность. Или еще такой момент, вот родился малыш, особенно первенец, и как же его только не называли. Помню, когда у нас первенец родился, мы назвали его Ваня, а жена говорит, давай будем звать Ванечка, Ванечка, потому что, ну так привыкнут, привыкнут, может там Ванька или еще там Маринка, Надька, как-то они привыкли, не хорошо, давай мы будем называть Ванечка, чтобы другие тоже, почему? Мы любим, мы нежные. Братья, проходит время, да? Проходит время. И налицо эволюция, да? Иногда бывает в некоторых семьях был зайчик, как выражается, и стал крупный рогатый скот. Что ты как слон ходишь, что ты как медведь. А чего ты так говоришь? Ну, у меня такой характер. А это, сколько ж можно терпеть? Надо же его как-то проучить, как достучаться. Братья, написано, любви нежность. Любви нежность. И без нежности любви просто не бывает. И вот тот, который был зайчиком, а немножко повзрослел, и теперь думает, ну, слушай, точно он меня любит? Или он меня обманывает, или он не знает, что такое любовь? А с детьми, я помню, в лагере как-то анкету раздали детям с таким вопросом. Дети, напишите, как дома вас называют родители? И вот те, которые были Ванечками, Настеньками, Машеньками, Мариночками, пишут, и когда братья говорят, мы собрали, весь зоопарк собрали, весь зоопарк. Думаешь, а почему? Ну ведь ты когда-то его на руках держал, и ты боялся, как бы его не сломать. Вот как, я помню, когда у нас сын родился, и думаешь, как-то ну, прикоснуться к нему, он там весь из пеленок вылез, все, и вроде бы и знаешь, что делать, но не знаешь как. 2 часа ночи, мама, и мама там с 7-го этажа к нам, мы жили в одном доме, мы на 3-м, она на 7-м, и вот она сонно приходит, раз, она 5-х воспитала, вот, вырастила, она быстренько все это уладила, и опять. Проходит немного времени, опять, мама, почему? Ну страшно, возьмешь, вдруг не так что-то сделаешь, вывихнешь, повернешь. С нежностью, вот помните, как кормилица нежно, братья, и вот иногда бывает результат в семье. Мы теряем нежность и думаем, что мы любим. Я один стих хочу вам прочитать. Этот стих написал человек неверующий, но прошедший довольно серьезную школу жизни. Вот. И он написал стих о том, что делает нежность. Что делает нежность? «Белье снимала строгая жена. Морозную и ветреную стужу решила там настойчиво должна сказать статью уткнувшемуся мужу о пользе электрической сушилки, пуская в дело колкости и шпильки. Ведь каждая противная прищепка к веревке, примороженная крепко, снималась задубевшими руками. Несла белье с замерзшими пластами, как из сугроба вынутого зверя. Сама ногой открыла настежь двери, и аромат морозного белья неповторимой снежной чистотою залил углы уютного жилья и мужа, увлеченного статьею. Не дочитав страницу до конца, не обнаружил многолетней скуки в румянце освеженного лица. Дыханием грел слабеющие руки и целовал их нежно, как когда-то. Все было чистой свежестью объято. Затух в жене, как кислота в пробирке, доклад об электрической сушилке. Ну, правда, некоторые жены, я же говорю, не раз проповедовал, говорят, да лучше бы он электрическую сушилку купил. Я говорю, наверное, он давно руки тебе не целовал. Может быть и так, а может быть и сушилку купить надо. Ну, я не о том. Я о том, что нежность, да, любовь без нежности просто не бывает. И там все ссоры, все напряжения, все спадает. А правда, ну, наверное, последний признак любви. Вот то, что мы вначале прочитали. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал». Что отдал. И надо бывает так, слушай, мы друг друга любим, да, особенно дети. Вот, ну, если ты меня любишь, да, ну, дай мне машинку. Нет, у евангельского принципа не такое. Если есть любовь, то ты отдавай, ты жертвуй. И вы знаете, меня как-то заинтересовало это, ну, интересно, а на что способна любовь? На какие жертвы способна любовь? Если человек любит, на что он способен? Ну, я некоторые примеры приведу. Ну, например, однажды над домом одной молодой женщины вдруг посыпались сверху розы. Это так неожиданно. Она выходит на улицу, смотрит, и такой самолетик летает над ее домом, и оттуда розы сыпятся, розы. Оказывается, один молодой человек, ну, очень сильно ее полюбил, и для того, чтобы как-то выразить ей, к ней свои чувства, он покупает, по-моему, 100 килограммов роз, нанимает самолет и летает над этим домом и бросает розы. Но денег таких не было у него, чтобы эту акцию вот, исполнить. Он ограбил 2 банка. И это любовь, на такую жертву пошла. Ну, можно, конечно, рассуждать детали любовь или что, но вот к этому подтолкнуло. Или еще рассказывают один пример. Одна девушка приехала отдыхать, ну, не в другую страну, там и на отдыхе познакомилась с молодым человеком. Отдых закончился, она улетела к себе на родину, а он так затасковал по ней, ну, полюбил, сильно затасковал, и решил как-то, ну, встретиться с ней. Денег у него, чтобы на транспорт, не было. И он пошел к ней пешком. 2700 километров. Он прошел, не знаю, за какое время, но она оценила его жертву и вышла за него замуж. Ну и другие есть примеры, на что способна любовь. Если ты действительно любишь, ты будешь отдавать, ты будешь жертвовать. Братья, но я хочу одну сторону подчеркнуть такое, вот, что иногда кажется, что я могу, чем пожертвовать. У меня нету $1000, у меня нету такого, ну, самолета, и 100 килограммов роз я не куплю. Ну как выразить любовь к своей любимой, да, к своему ближнему? Вы знаете, я так думаю, что мы часто упускаем и не оцениваем любовь, к которой привыкли, повседневной, такой бытовой, такой обыденной любви. И мы воспринимаем это как нечто такое, ну, привычное, обыденное. Ну, я так вспоминаю, у нас в церкви, где я раньше жил, в Донецке, одна сестра была, которую я сильно запомнил. Ну, думаю, что и некоторые тоже члены церкви запомнили. Вот заканчивается собрание. Она подходит ко мне, приветствую, брат Павел, тянет руку, я приветствуюсь и чувствую, что-то у меня в руке есть. Братья, как вы думаете, что там? Доллары, евро, гривны? А? Что? Там пачка лезвий. Пачка лезвий. И я ей сказал, ой, сестра, ну что вы так дешево, ну дали бы что-то подороже. Так приятно было. Она хотела как-то выразить ко мне свое расположение. Там несколько рублей. Вот я пошла поприветствовалась с малышом. У нее конфетка в руке. С сестрой поприветствовалась. У нее резиночка для волос. А сколько стоит это все? Это мелочи. Но не в этом, да, вопрос. Вопрос в том, что любовь не обязательно проявлять вот так, как этот молодой человек. Вот самое малое, самое, может, такое. Покажи, что ты любишь. Покажи, что ты любишь. Вы знаете, Я для себя такой пример взял. Мы с сыном в Киеве были, у нас целый день был свободный до поезда. И думал, что-то такое полезное посетить, посмотреть. И нас привлек музей миниатюр. Ну, мы поехали туда. Вы знаете, я ничего подобного еще не видел. Небольшая комната, сравнительно, где-то вот примерно какая-то часть, вот, ну, даже вот эта вот часть. И на стенах экспонаты висят. И вот если, ну, там как микроскоп такой надо будет смотреть. И если ты вот так посмотришь мимо микроскопа, да, на полочку, то то, что там лежит, наверное, ни один человек не посчитал, что там что-то драгоценное. Просто так тряпочкой смел бы, еще поразгорчился бы, всякого мусора тут понакидали. Но нужно было посмотреть в микроскоп. И мы так заглянули, это первый экспонат с сыном. И мы друг на друга смотрим. Так посмотришь в мусор, сюда смотришь — чудо. Волосок, где-то длиной, может, 5 миллиметров, разрезанный пополам, вот так, и золотыми буквами написано на нескольких языках слово «мир». Мы просто были шокированы. К другому экспонату подходишь, лежит маковое зернышко, разрезанное пополам и развернуто. В одной части макового зернышка настоящая балалайка, деревянная, со струнами, настраивается. В другой части макового зернышка какой-то портрет известного балалайчника. Заключительный экспонат, тоже волосинка там такая небольшая, тоже 5 миллиметров, но она по строению своему внутри полая. Она отшлифована, и внутри в нее вставлена розочка. Розочка. Так посмотришь в мусор, в микроскоп посмотришь — просто восхищаешься. А, братья, вот так и надо, может быть, и мы в семьях привыкли. Жена посуду моет, муж гвозди заколачивает куда надо. Да? Вот. Дети там тоже, ну, это же должно так быть. Все на своих местах, все работает, все двигается. А может быть, нам надо уже по-новому посмотреть. Может быть, это любовь, может быть, за это благодарить надо и восхищаться. И тогда будет благословение в наших семьях. Да? И будет наша жизнь начата не только с любовью в начале, когда наши сердечки бились, вот так вдохновенно, а и продолжаться. И заключение будет такое приятное, как одна сестра говорит. Так прихожу как-то к нашему брату, он ответственный по объединению, говорит, пожилой уже. И говорит, я захожу в такую комнату и наблюдаю картину. Они вдвоем, седые, жизнь, их уже старость немножко так перекроила по-своему. Они держатся за руки, голову друг другу на плечи положили и сидят. Говорят, так приятно, сохранили любовь. Братья, давайте мы помолимся о том, чтобы нам не только в теории, а и в практике исполнить то, чему учит Библия. Аминь.